Он сошел с последней ступеньки и поспешил через прихожую к дверям. Руальд как раз вошел внутрь, сгибаясь под тяжестью покупок. Крупп отметил, что одежду старика покрывает пыль.
«Добрейший Руальд, ты словно только что вырвался из песчаной бури. Может, тебе нужна помощь Круппа?»
«Нет»,
— проворчал Руальд.
«Спасибо, Крупп, я сам справлюсь. Будь так добр, закрой двери, когда будешь уходить».
«Конечно, любезный Руальд».
Крупп похлопал старика по плечу и вышел во двор. Ворота на улицу остались открытыми, а за ними клубилось облако пыли.
«Ах да, мостовую чинят»,
— пробормотал Крупп. В висках уже начала расцветать боль, а безжалостное солнце в небе ничуть не облегчало положение. Чародей был на полпути к воротам, но внезапно остановился.
«Двери! Крупп забыл закрыть двери!»
Он вернулся обратно ко входу в усадьбу и вздохнул после того, как створки захлопнулись с самодовольным щелчком. Когда Крупп во второй раз двинулся к воротам, на улице кто-то выкрикнул проклятие. Послышался громкий треск, но этого звука чародей уже не услышал. Слова проклятия вызвали магическую бурю в голове Круппа. Он упал на колени, голова вздернулась, глаза выпучились.
«Это ведь, — прошептал маг, — было малозенское ругательство. Так почему же дом тени горит, как огонь в голове Круппа? Кто ныне вышел на улицы Даруджистана? Граф узлов бесконечных, тайно раскрытый, породила новые тайны».
Боль миновала. Крупп поднялся и отряхнул пыль с одежды.
«Хорошо, что сей припадок случился вдали от глаз любопытных соглядатаев», — с облегчением замечает Крупп. «А все благодаря обещанию, данному старому другу Руальду. О, мудрый старый друг Руальд, на сей раз вас благодарим, дыхание поннов, пусть и неохотно».
Толстяк подошел к воротам и выглянул на улицу. Перевернулась тележка с разбитой брусчаткой. Двое мужчин изобретательно переругивались, выясняя, кто в этом виноват, но уже взялись поднимать ее и наполнять камнями. Крупп внимательно рассмотрел их. Они хорошо говорили по-даруджийски, но если прислушаться, становился заметным намек на акцент. Не местный акцент.
«Ого!»
— ахнул Крупп, отступая на шаг. Он поправил кафтан, глубоко вздохнул, затем открыл ворота и вышел на улицу. Низенький толстяк в кафтане с неповерно широкими рукавами вышел из ворот дома и свернул налево. Он явно спешил. Сержант-скворец утер пот со лба покрытым шрамами запястьем и сощурился в лучах яркого солнца.
«Это он, сержант», — заявила Жаль.
«Уверена?»
«Да, уверена».
Скворец покосился на пробиравшегося через толпу человечка.
«Что же в нем такого важного?»
«Честно говоря», — ответила Жаль. «Мне не очень понятно, почему, но он жизненно важен, сержант».
Скворец прикусил губу, затем обернулся к повозке, на дне которой лежала карта города, придавленная по углам булыжниками.
«Кто живет в этой усадьбе?»
«Некто Барук», — сказала Жаль. «Алхимик».
Скворец нахмурился. «Откуда она это узнала?»
«Так что, этот коротышка и есть Барук?»
«Нет, он работает на алхимика, не слуга. Шпион, наверное. Он опытный вор и обладает даром».
Скворец поднял глаза.
«Провидец?»
Жаль почему-то вздрогнула. Сержант с недоумением заметил, как она побледнела. «Проклятие!» — подумал Скворец. «Да что же творится с этой девчонкой?»
«Я думаю, да», — сказала Жаль.
Ее голос дрожал. Скворец выпрямился. «Ну ладно, проследи за ним». Она слабо кивнула, затем скользнула в толпу. Сержант прислонился спиной к борту повозки. Когда он посмотрел на свой взвод, его лицо помрачнело. Троттс размахивал киркой, как мечом на поле боя. Камни летели во все стороны. Прохожие пытались уклониться, пригнуться и громко ругались, когда это не удавалось. Вал и скрипач присели за тачкой и вздрагивали каждый раз, когда кирка Баргаста врезалась в мостовую. Молоток стоял неподалеку и направлял пешеходов на противоположную сторону улицы. Он уже не ревел и не орал, сорвал голос, когда спорил с каким-то стариком, хозяином ослика, который чуть не падал под весом огромной корзины дров. Поленья теперь валялись поперек проезжей части, ни старика, ни ослика уже не было видно, убедительно перекрывая движение колесным экипажем. В общем, заключил скворец, все вошли в роль одуревших от жары рабочих с такой легкостью, что впору беспокоиться. Вал и скрипач добыли эту повозку с брусчаткой меньше, чем через час после полуночной высадки у городского причала в Озерном. Как именно им это удалось, скворец боялся даже спрашивать. Но для плана повозка подходила идеально. Неприятная мыслишка шевельнулась где-то на дне сознания скворца, но тот ее подавил. Он ведь солдат, а солдаты исполняют приказы. Когда придет время, на каждом крупном перекрестке этого города воцарится хаос.
«Закладывать мины нелегко будет», — заметил скрипач. «Так что займемся этим у всех под носом. Дорожные работы».
Скворец покачал головой. В полном соответствии с предсказанием скрипача никто их до сих пор ни о чем не спрашивал. Взвод продолжал разбирать мостовые и заменять старую брусчатку маранской взрывчаткой в оболочке из обожженной глины. Неужто все будет так просто? Сержант вспомнил жаль. Вряд ли. Быстрый Бен и Калам наконец убедили его, что со своим заданием лучше справиться без нее. Новенькая осталась с основной частью взвода. Молниеносно стреляя глазами во все стороны, но никакой заметной помощи не оказывая. Скворец неохотно признался себе, что чувствует некоторое облегчение, отправив ее по следу толстяка. Но что же втянуло 17-летнюю девушку в мир войны? Этого сержант никак не мог понять. Не мог пробиться за оболочку юности, не мог разглядеть холодного, жестокого убийцу на дне ее мертвенных глаз. И хотя скворец продолжал повторять взводу, что жаль, такой же человек, как и они сами, сомнения росли с каждым вопросом, на который не находилось ответа. Он почти ничего о ней не знал. Откровение о том, что жаль умеет управляться с рыбацкой лодкой, явилось как гром с ясного неба. А здесь, в Даруджистане, она совсем не вела себя, как девочка из рыбацкой деревни. У нее была естественная твердая осанка, свойственная скорее высшему, образованному классу. Где бы жаль ни оказалась, она держалась уверенно, как дома. Похоже это на 17-летнюю девушку? Нет. Зато очень похоже на косвенное подтверждение выводов быстрого Бена, которые приводили сержанта в ужас. Как еще можно объяснить поведение этой ледяной женщины, которая пытала пленников под натилогом? Стоило взглянуть на жаль, и что-то в нем говорило. Молодая, довольно симпатичная, уверенность делает ее притягательной. Но тут же он мысленно возражал себе. Молодая? Скворец будто сам слышал собственный болезненный смех. Ну уж нет, не эта девчонка. Она старая. Она ходила под кроваво-красной луной в начале времен, никак не меньше. Ее лицо, лицо самой неизмеримой бездны. Она смотрит тебе в глаза, скворец, и ты никогда не узнаешь, что же она думает. Сержант почувствовал, как по лицу и шее градом катится пот. Чушь. Это он просто подсознательно не может вырваться из собственного ужаса. Ухватился за непонятное и тут же, в слепом отчаянии, придал ему узнаваемый облик. «Отчаяние, — сказал себе скворец, — всегда требует цели, точки приложения. Найди цели, отчаяние отступит». Конечно, все не так просто. Отчаяние, которое одолевало скворца, не имело формы. Жаль тут ни при чем. Ни при чем эта бесконечная война, даже предательство изнутри империи. Негде искать ответы, а он уже смертельно устал задавать вопросы. Когда скворец увидел жаль под городом, что назывался Серый Пес, он испытал ужас, поняв, чем становится сам. Убийцей, лишенным жалости, закованным в холодное железо бесчеловечности, избавленным от необходимости задавать вопросы, искать ответы, выстраивать разумную и понятную жизнь, словно остров посреди моря кровавой бойни. В пустых глазах этой девочки сержант увидел медленную смерть собственной души. Отражение было безупречным, лишенным недостатков, которые могли бы заставить его усомниться в чудовищной истине своего открытия. Пот, ручьями льющийся по спине под калетом, показался горячим. Такой холод сковал скворца. Он поднял ко лбу дрожащую руку. Очень скоро по его приказу погибнут люди. Сержант думал об этом как о плодах своего осторожного и точного плана. Успехи, которые измеряются соотношением твоих потерь к числу людей, погибших у противника. Этот город, его деловитые, шумные толпы, Неумолкающая жизнь, малая и великая, трусливая и бесстрашная, всего лишь поле игры, которое ведется исключительно для блага других.